Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота, почему на свете нет завода, где бы делалась свобода, даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делать. Почему летает в небе птичка? У нее, наверное, есть привычка. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода, даже если, как считал философ, ее делают из нас отбросов. Не хватает равенства и братства, чтобы в камере одной собраться. Почему не тонет в море рыбка? Может быть, произошла ошибка. Отчего, что птичке с рыбкой можно, для простого человека сложно. Ах, свобода, ах, свобода, на тебя не наступает мода. В чем гуляли мы и в чем сидели, мы бы сняли и тебя надели. Ах, свобода, ах, свобода, у тебя своя погода, у тебя капризный климат, ты наступишь, но тебя не примут.
Режиссер Ирина Савинова.
Друзья, мы решили говорить сегодня о свободе. В прошлом веке вышел фильм под названием «Это сладкое слово свобода». Он о трагедии освободительного движения в Чили. Так вот, там люди платили жизнью за свободу, как платили за нее и во все времена. Еще подобно Царство Небесное. Купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, все, что имел, и купил ее. Да, свобода – это драгоценность, это суть человеческого существа. Именно она управляет поступками человека, выбирает путь, поведение. И такое явление есть только у человека. Вы скажете, животные вразумительно себя ведут, но и они ведь запрограммированы инстинктом самосохранения и размножения. Ведь ничего напрасно животное делать не будет. Зверь бежит, или чтобы догнать дичь, или чтобы самому убежать от хищника. Он роет нору, чтобы укрыться, зарывает оставшуюся пищу про запас. Малыши их играют, да, но им же необходимо движение и укрепление мышц. Самки выбирают наиболее сильного самца. Им же не нужно больное потомство. Домашние животные, вот они, конечно, отличаются от диких. Так как долго и давно, веками живя с человеком, кроме безусловных рефлексов, их появляются и условные, а то и целый комплекс условных рефлексов. Как милые собачки и кошечки манипулируют по полной программе и даже пускают в ход такую вещь как перевоплощение, как основной элемент актерской игры. Они могут демонстрировать обиду, даже оскорбленность, или, опустив низко головушку, плетутся в угол, изображая после выговора хозяина раскаяние. Они очень падки на нежность, ласку, резвые игры. Лесной зверь вполне обходится без большинства этих телячьих нежностей. Итак...
Свободу попугаям! Свободу попугаям!
Человек без свободы, без свободной воли, жить не хочет. И когда он ею обделен, он будет все равно мечтать о ней. Потому что свобода, она несет им новизну. Даже грудные детки, они хотят, чтобы их взяли из кроватки, взяли на ручки и поносили по квартире. Там же интересно. Они любят, сидя в коляске, быть на прогулке, обзирать окружность, окружающий мир, лучше сказать. Играть одному в песочнице, чтобы мама сидела на лавочке. И вот когда лет 3-4 меня первый раз выпустили во двор одну, вы знаете, я быстро освоилась и отстояла себя, когда ребята постарше дразнили меня за то, что я вместо крыши упорно говорил им: «Да я и говорю вам, крыса!» И думала, почему они не слышат, что я говорю «крыша». А вскоре мы уже выбегали за ворота и смотрели на трамваи и прочий транспорт. А вот мы уже и на бульваре, перебежали через дорогу. А вот уже и на Волге, на набережной. А вот уже и вниз спустились, около барши, парома. Прошло немного времени, и мы уже сели на речной трамвайчик и переплыли в сосновый бор за Волгу. Ну, вечером всем попало, но не мне. Я не призналась, я охраняла свою свободную волю, чтобы в следующий раз можно было бы снова сесть на этот трамвайчик и поехать уже в Парково. В 15 лет я уже одна. На верхней полке поезда отправилась в Донецк, потом в Мариуполь к подружке. В 16 опять одна в Сибирь, в Омск, на все лето к дяде. А в 18, уж похвастаюсь, поднялась на Эльбрус на высоту 4800. При вершине 5600, немного осталось. Так что свободная воля всегда стремится расширять свои дворы, свои границы.
Человек одну половину жизни делает глупости, а вторую думает о них.
Если заглянуть назад в историю, то ведь постепенно чувство самосохранения стало подсказывать человеку расплачиваться за этот свой миг свободы. Одиночество древнего человека из причин опасности всегда переходило в племенное объединение. И обычаи уже того времени включал войны и взятие в плен. И опять, чтобы не попасть в рабы, это племя шло сражаться за свою свободу. Но за это тоже приходилось расплачиваться не свободой и каждому выполнением общих обязательств. Вы знаете, был во Франции писатель Жан-Жак Руссо. Я помню, по зарубежной литературе мы проходили его роман «Исповедь». Но самое главное сочинение Жан-Жака Руссо – это общественный договор, контракт социал. Это, вы знаете, весьма важный для разумения духа философии XVIII века политический трактат. Вы знаете, он может служить просто образцом того чисто рационалистического, абстрактного отношения к обществу, которое очень хорошо характеризует мысль той эпохи, эпохи просвещения. А она идет вразрез богословскому подходу в организации жизни общества. Этот общественный договор, его понятия, они ведь что подразумевают? что люди частично откажутся от своих суверенных прав в пользу государства, чтобы обеспечивать свои интересы через его посредство. Вот такой обмен. Общественный договор и означает тем самым соглашение, там так и написано, достигаемое гражданами по велению правил и принципов государственного управления, соответствующим им правовым оформлением. Но в соответствии с главным принципом теории общественного договора государственный орган, помните, он ведь формируется на основе принудительного согласия управляемого, а не на доброй воле. Принудительных условий человеческого существования, отсутствующих в так называемом его естественном состоянии, когда люди самостоятельно следуют своей личной выгоде, никто их не заставляет. Знаете, сторонники теории общественного договора, они ведь все по-разному объясняют, почему разумный человек, следуя своему личному интересу, должен добровольно отказаться от свободы, той, которой каждый, он ведь прекрасно обладал своим естественным состоянием, уже об этом только что сказали. Вообще, конечно, в подобных трудах, а их было немало, невозможно учесть все обстоятельства человеческой жизни, и поэтому они во многом утопичны. Одно было в них не утопией, а явно реальным. Это наличие тюрьмы для грубо и преступно нарушающих подобные договоры. И в них потеря этой жемчужины свободы. Это и заставляло человека, чтобы сохранить ее частично потерять, подчиниться. Причем, вы знаете, это слово «частично», оно ведь весьма условное. Там юриспруденции, там ведь всякие статьи-то имеются, А, Б, В. Вот твой адвокат и будет бороться за максимум твоей поверженной свободы, а ты будешь платить ему деньги и выкупать эту свободу, насколько возможно, волюшку-то свою. Но жизнь, и мы об этом говорим в последнее время на каждой передаче, она устроена не на основе общественных договоров. Господь создал нам, своим детям, мир, в который Он нас спустил с чисто человеческим свойством. Самому выбирать, как нам жить и что делать. Но мир-то, однако, был Божий и создан по Его закону. И как нам жить и что делать, как мы хотим в этом мире? Вот тут и сориентируйся. Мир-то Божий, ну, с долей твоего наследства, конечно, а волюшка-то твоя. Помните притчу о блудном сыне? Разве мы зачастую не бываем им? Человек может быть счастлив только тогда, если он сознательно вступит на указанный путь. И это формируется не в утробе матери, не с молоком ее, а целой сложнейшей структурой созданных обстоятельств и прямых воздействий на свое дитя, которое вездесущий, всеведущий, всемогущий, наш Отец Небесный безошибочно проводит через нашу жизнь и возвращает нас в свой дом, но уже навечно. Там вопрос о нашей свободе будет обстоять совсем по-другому, совершенно на других принципах. Каким образом? Не знаю.
Скажи, бурзуй, настал последний бой. Против тебя весь бедный класс поднялся.
Боюсь, как дьявольской напасти освободительных забот. Когда рабы приходят к власти, они куда страшнее господ. Игорь Губерман.
Ничего, ничего, ничего. Сабля, пуля, штыки, все равно.
Человек это не переживший, ему это барабир, это ему наплевать на это. Свободу оценить может только узник. Кто-то либо чалец, что называется по-русски, либо он был, как я в своем детстве, под пятой у бабки такой, знаете, кулачки настоящие, детства практически не было. Либо еще какие-то виды несвободы, в том числе и зависимости, всевозможного рода, даже психологические. И вот это только может привести к тому, что человек может это оценить. Потому что человек родился в хорошей семье, в хорошей стране, где-нибудь там, извините, в Калифорнии или на Кубе. Он в жизни не получал никаких ударов судьбы, и для него свобода – это просто, ну, как просто вода. Ну, подумаешь, вода, я ж не в пустыне, да? Ну, подумаешь, кислород, я ж не на Луне. Подумаешь, притяжение, я ж не на космосе. То есть вообще никаких проблем. Но как только вас, извините, поведут, вы после 10 секунд поймете, как она была цена и почему вы ее потеряли, но это даже не в этом дело. А можно ли ее вообще обрести по-настоящему?
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций. Но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Доцент Санкт-Петербургского университета морского речного флота Михаил Неволин.
Добрый день. Ну, прежде всего я скажу, что, конечно, свобода – это понятие такое условное, так как всегда есть те или иные ограничения. Человек не может быть там полностью свободен. Ну, во-первых, у нас просто есть какие-то физические потребности, без которых мы просто не можем жить. Ну, например, да, человек должен там есть и пить. Он не может сказать, что вот он свободен от этого и отказывается пить и есть. То если ты человек, то тебе надо будет чем-то питаться. Тут, вот тут уже появляется там выбор, да, то есть определенная свобода. Есть там вегетарианцы, мясоеды, кто-то предпочитает рыбу, кто-то блины, там овощи. Тут уже много вариантов, есть свобода, но есть вы все равно обязательно будете, иначе вы просто не сможете жить. Если мы говорим о более таких, ну, социальных вещах, да, то тут есть известный принцип. Наша свобода ограничена свободой других. Скажем, ну, свободен ли я, там, не знаю, включить в вагоне метро громкую музыку, которая мне нравится? Нет, не свободен, потому что это нарушает свободу других пассажиров, которые вот хотят в тишине ехать и там почитать книжку, например. Это будет им мешать, и вот моя вот эта свобода ограничена. То есть свобода подразумевает в любом случае массу каких-то ограничений, правил, законов. Я помню, очень так мне в память как-то так врезался один эпизод. Это было в Соединенных Штатах Америки на одном таком диком пляже. Да, там побережье такое дикое. И вот я там гулял, и там была такая надпись на английском языке. Ну, по-русски она звучала примерно так. «Мы внимательно наблюдаем, и если вы сделаете что-то незаконное, немедленно вызовем полицию». Ну, и там подпись, значит... ну, как это назвать, землячество вот этой местного поселка, где они живут. То есть там люди специально сидят, у них даже оптика какая-то, они смотрят на этот красивый пляж дикий, а дома находятся где-то метров 300 от пляжа, а тут такая территория дикая. И если вы там затеете, ну, не знаю, там разжигать костер запрещено, да, вы начнете там жечь, или там, не знаю, распивать спиртные напитки, что там нельзя делать, и, соответственно, они могут вызвать полицию. То есть это свободная страна, безусловно, но вот есть такие вот ограничения. И их много. Вот мне приходилось, раз уж мы говорим о разных странах, да, приходилось бывать много раз в Лондоне. Вот, и, ну, сейчас уже, конечно, в Питере никого не удивишь, что много камер на улицах. И по этому пути пошли все, ну, по крайней мере, крупные города. Но вот в Лондоне с этого начали. То есть это был такой самый первый... город под наблюдением. И фактически, вот еще там лет, наверное, 15 назад, куда бы вы ни пришли, в любую точку Лондона, вы всегда оказываетесь в зоне наблюдения той или иной какой-то камеры. То есть все фиксируется. Нарушает ли это мою свободу? Да, ну, конечно, да, я вот не хочу, чтобы за мной все время кто-то наблюдал. А так постоянно меня кто-то видит, куда я там, кроме, наверное, туалета общественного, не зайду, все время я где-то под какой-то камерой. Ну, как-то вот, ну, люди в основном, да и я как нормально отношусь к этому ограничению, так как, ну, в общем-то, это повышает мой уровень безопасности. Вот ведь заметьте, сейчас гораздо меньше, вот я могу сказать про Петербург точно, стало вот какого-то такого актов вандализма, какой-нибудь там кражи каких-то сооружений прямо на улице, потому что люди понимают, что идет запись, и, в общем, будет проще гораздо их найти. Вот у меня, кстати, буквально 2 недели назад у знакомого во дворе Кто-то на машине разбил оба зеркала заднего вида. Причем не украли, а именно разбили. Какой-то палкой там они валялись, значит, ну, вандализм такой. Он написал заявление, там, и, в общем, там запросили камеру. Оказался, это вот один из его соседей. Он был пьяный, и, ну, как он объясняет потом этот сосед, он почему-то решил, что эта машина вот и есть та, которая когда-то его там несколько дней назад поцарапала, хотя этого не было. Ну, видимо, просто он был пьяный тут. И вот спасли камеры. То есть, его нашли, он там возместил ущерб. Но вот сейчас идет такое очень бурное в фанатских кругах, да, кто вот на футбол ходит, обсуждение, вот фан-айди так называемая, это идентификационная такая карта болельщика, сейчас ввели ограничения вот эти, это, конечно, ограничения. Кто-то говорит, что я законопослушный человек, и мне нечего опасаться, а кто-то вот говорит, что нет, это вот закручивают гайки. Ну, кто не в курсе, смысл такой, что вы сейчас не можете, как раньше вот там, в Петербурге, купить билет на футбол и пойти. Вам надо получить через госуслуги такой вот, ну, свой этот фан-айди, такую идентификацию, то есть, чтобы проверили, для чего это делается, что если вы там, ну, не знаю, что-то там начнете швырять на поле или там какой-то хулиганский поступок совершить, у вас просто потом уже будут проблемы, вы не сможете пройти на стадион. То есть, это, в принципе, тоже такое ограничение свободы. С другой стороны, ну, если это повышает уровень безопасности, люди себя спокойнее чувствуют, большинство-то людей, в общем, как-то спокойно, они не собираются там выбегать на поле или что-то крушить, ломать или поджигать, поэтому, ну, есть, да, есть, которые люди, ну, воспринимают это как такой вот наезд, что ли, на их свободу. Очень много говорилось на тему свободы, там, личного выбора пару лет назад, когда была вот пандемия. Много людей умирали, тяжело болели, и были те, кто считал, что вот любые там прививки, какие-то профилактические меры, ношение маски, это вот недопустимое нарушение их свободы. А вот другие видели наоборот покушение на свободу в том, что вот, ну, я как законопослушный гражданин сделал прививку, хожу в маске, а у меня вот тут в офисе коллега сидит, который там чихает весь больной без маски и никакие прививки делать не собирается. То есть вот свобода, в общем-то, всегда ограничена, и, ну, как-то надо с этим смириться, что всегда будут те или иные ограничения. Без этого никакой свободы не бывает.
Вокруг тебя едва взгляну, с тоскою думаю холодною. Какой кошмар бы ждал страну, где власть и впрямь была бы народной. Игорь Губерман.
Иван Познахарев. Человек, не понаслышке знающий многое о тюрьме.
Бог убрал боль происходящего, но память стереть невозможно. Ну, может быть, возможно, но должно что-то произойти. Самое страшное, когда ты заходишь и осознаешь, люди, которые способны сами исполнить закон, они живут в этом мире, они существуют, и у них в жизни более-менее все относительно. Но есть люди, которые не пренебрегают законом. И для таких людей существуют определенные места, где вообще закон человеческий, он не существует как понятие. Общество с определенными законами и правилами, очень жестокими, где нет любви, где нет прощения, где вообще за все идет ответственность. Причем ответственность настолько сильная, что люди, которые слабые духом, этот просто закон, он уничтожает их как личности, разрушает их. Следующий момент, человека изолируют. Кто не может сам контролировать себя, свою жизнь, делать то, что необходимо для того, чтобы человечество процветало и жили все успешно, их изолируют вообще от общества полностью. Их специальные учреждения, кто не может себя контролировать, кто не может причинять ущерба людям, их изолируют. Но там существует тоже определенная система и система наказания. И потом следующий этап человека, уже изолированного от общества, те, кто не подчиняется и там законам, вообще их опять изолируют, садят по отдельным камерам. И пиком вообще является, когда человека садят в одиночку. Это изоляция вообще, это самое большое проклятие — оказаться одному. Вообще в вузах, закрытому в камере. И знаете, когда еще сидишь там сутки, двое, как бы ничего, но когда 15-20, месяц-два в одиночестве, и любой человек начинает сходить с ума. Это вот самое большое, самое великое наказание. Но опять же, смотрите, из личного опыта, из 10 лет, проведенных, ну, так скажем, в местах не столь отдаленных, эта жизнь, она не мимо, эта жизнь, она для чего-то, и ни разу я не был наказан несправедливо. Я не верю в эти мифы и в эти сказки. То есть всегда за каждым деянием существует наказание, и за все человек, ну, должен отвечать, я так считаю. И знаете, вот эта несвобода, неумение расставлять границы, неумение не делать плохого другим людям. В основном нас же судят-то не за то, что мы сделали что-то себе плохое. Мы же попадаем в эти стесненные обстоятельства, когда мы поступаем по отношению к другим людям неправильно и несправедливо. Это же вообще вышка заключается. Тебя никогда за самого себя не осудят, даже если ты себе руку отрубишь или палец, нету такой статьи. А вот если ты кому-то причинил зло, тогда тебя изолируют. Я считаю, вообще вот просто и имеющий человек опыт, что это прям необходимо лишение свободы. Это необходимо, чтобы человек находился в узах.
Что такое несвобода, более-менее понятно. По крайней мере, тем, кто, кого в угол ставит. О, вот простой пример, у которого у каждого она была. Ты хочешь играть. В это время ты не нравишься бабушке или дедушке, маме или папе. Ну, кто там ответственный твой человек. И он ставит тебя в угол. Первый пример несвободы. Или раньше перенали. Лев Толстой помнит, я вот не помню, конечно, не то обычно не помнит. Он помнит, как его перенали. Вот какая память у него. Ему надо так маленькому подрыгать руками и ногами, сейчас уже не перенай, слава богу. А раньше вот так вот надо было, вот тебя зажали столбиком, и ты пока, извините, годик целый лежишь, это кошмар. Сейчас это запретили, слава богу, перенать так жестко. Вот, пожалуйста, что такое свобода, не только вот в этом таком физическом смысле, конечно, и не свобода. В рабстве, например, был Египет, вернее, Израиль. Он буквально через 2 недели говорит, нет, там мясо, там чеснок, там теплая шконка, извините, там повивальные бабки, там тепло, а в этой пустыне ночь холодная. То есть по-разному люди оценивают все эти дела. Когда была определенная политическая жесткая система, коммунистическая или псевдокоммунистическая, и потом вдруг наступили 90-е, многие растерялись. А мне, знаете, какой фильм помог? Какие-то люди, живут Довлатов и многие другие, уезжали просто там в Америку, в Израиль, неважно. И с ними сделали фильм, как раз, когда СССР уже заканчивался, вообще заканчивался. И там снимали там всяких блюзменов, там писателей, неважно, любых более-менее известных раньше в СССР людей. Токарева Вилли, помню. И, кажется, он сказал, что такое свобода в Нью-Йорке? Это свобода сдохнуть с голода или стать богатым? Такая еще бывает свобода, экономическая, да, полная. То есть мы жили, у нас не было бомжей, кстати. В СССР было... Бедность, но она такая была опрятная, не было же, были бичи, это по духу люди такие, а вот бомжей именно не было. Сидели около батареи, квасили водку всю жизнь.
Владимир Водопьянов.
Ну, это в большей степени не дело свободы, а это дело системы. И в ней люди жили свободно, те, кто принимал эту систему. Они были счастливы, и многие, сейчас спросил там, родители наших, они счастливо жили в Советском Союзе, ходя на работу каждый день там, ездя вместе в стройотряды там куда-то, там строя БАМ, там еще что-то делая. Устраивала эта система. Выросли, они ее строили. Были другие люди, у которых уже своя система, да. Те, которые в той жили, они не смогли в новой. А те, у которых уже это было внутри, они быстро, так сказать, как вы говорите, приспособились к новой системе. Та свобода, она через какое-то время может... Кто-то скажет, что вот там было не свободно, да, а сейчас еще свободнее стало. В свободе можно двигаться в любой системе, если это свобода внутри.
Быть высоконравственным и значит быть свободным. Конфуций.
Сегодня вообще сложно говорить о свободе, потому что вот когда мы вошли в такую эпоху интернета, смартфонов, соцсетей, электронной торговли, ну, о нас и так многое известно. Чем мы интересуемся, какие там музыкальные предпочтения у нас, какие товары нам лучше всего подходят, чтобы рекламу давать, да, где мы бываем. Надо просто с этим свериться. Если хотите вы пользоваться какими-то современными гаджетами, то в определенной степени, да, это будет нарушение свободы. Ну вот для меня, например, свобода – это что-то такое более внутреннее. Потому что наиболее это сложно быть вот свободным внутри. Я имею в виду свободным от стереотипов, от зависимости. Вот самая сложная, наверное, свобода – это свобода от зависимости от мнения кого-то другого. Когда вот принимаешь какие-то важные решения, не ориентируясь на то, что об этом подумают, кто что скажет, как интерпретирует, как это может там быть понято и так далее. И, ну, в том числе высказать какую-то непопулярную в своих же кругах, вот среди своих, в общем, товарищей, друзей, точку зрения. Особое отношение вот к такой, к свободе человека с точки зрения религии. Это такой отдельный, сложный богословский вопрос, очень серьезный, немало копий сломано в спорах о том, вот где граница, да, нашей свободы, нашей свободной воли и точки зрения вот, Бога, да, то есть на нашу жизнь, как Он ее видит. Вот тут есть совершенно разные мнения. Есть две такие крайности. Это одна в том, что мы абсолютно свободны и можем в любой момент делать то, что захотим, от принятия решений, там, куда пойти работать, ну, до того, как там, быть ли нам верующими людьми или нет, стать ли христианином или мусульманином. И Бог никак не может в принципе влиять на обстоятельства нашей жизни. Мы абсолютно свободны, делаем то, что хотим. Но другая крайность – это наоборот абсолютная власть такая Бога над каждым шагом человека. То есть наша жизнь, она вот полностью предопределена, заранее известен, ну, и решен, в общем-то, за нас каждый шаг, что, то, что мы делаем от того, там, ну, не знаю, на ком мы собираемся там, жениться или там, выйти замуж за кого, до того, в какой там, церкви мы крестимся. Или наоборот, мы уже никогда не крестимся. Это тоже все уже за нас решено, и от нашей воли тут уже ничего не зависит. То есть люди в этом случае лишены какой-либо свободы. Ну, я думаю, что и та, и другая точка зрения, она, конечно, скорее всего, далека от истины. Истина, она не в крайностях, а, ну, просто вот эти сочетания, тайна вот этого сочетания Божьего промысла и нашей свободы, мы узнаем, конечно, однажды, но сейчас пока мы этого не знаем. Наверное, где-то это посередине эта вот истина находится, как это часто бывает. Кстати, обе эти крайности о соотношении вот свободы человека и суверенитета, как говорят, Бога, влияние его на нашу жизнь, их, в общем, они вызывают обе крайности очень много вопросов таких довольно сложных. Ну, я не буду все, вот один из них такой, который на поверхности лежит, а стоит ли молиться вообще за спасение каких-то людей, за то, чтобы они там обрели веру, например, свои близкие, да? Потому что если все полностью зависит от их воли, то это бессмысленно. Мы не можем никак повлиять на их волю, у нас нет там этой возможности, да? Если все уже предопределено Богом, то тоже в этом особо смысла нет. Мы никак не можем повлиять на выбор Бога, он уже сделан, он уже все решил. И то есть тогда возникает вопрос, зачем вот нужны вот эти молитвы там о ком-то или там о здравии кого-то, если все равно понятно, что у него уже там на судьбе написано, что он там 12 числа в 13:20 должен там умереть. То есть тут много таких вопросов, поэтому, ну, я скажу так, свобода — это такая штука очень сложная, это такое философское, богословское понятие, которое мы иногда очень сильно так упрощаем, а тут есть, ну, много всяких пунктов, о чем стоит задуматься.
Некоторых спасти от виселицы может только электрический стул.
Антон Пузанов, тренер по боксу.
Свобода – это когда ты можешь действовать, исходя из внутренних побуждений, действовать, никто тебя и ничто не ограничивает. Как вы относитесь к тому времени, которое там было? Они говорят, это самые лучшие годы. И там начинаешь действительно ценить свободу, там начинаешь ценить мир, там открываются глаза. Те люди, кто не могут себя найти здесь, в этом миру, ну их куда-то надо деть. И их убирают туда, специальные учреждения созданные. Как вот созданы детские дома, ну тоже куда детей деть. А это те же самые детские дома, только для взрослых. Уголовно-исправительная система, чтобы исправить человека, если он сам не понимает, его исправляет, направляет. И там и с Богом люди встречаются, и веровать начинают, потому что там не на кого больше, только на себя надеяться и на Бога. Не свобода бывает физическая, и не свобода бывает, а внутренняя, моральная, интеллектуальная, финансовая несвобода. Очень много бед, трагедий из-за финансовой несвободы. Ну вот человек в финансовой кабале набрал кредитов, это свобода, это капкан, это ярмо на шее, он не может жить. Что такое свобода? Это не когда ты можешь себе все позволить, а когда ты можешь от многого отказаться. Когда ты можешь взять и ограничить себя. Это сила, это свобода, ну и это власть, как бы.
Если бы змей был запретный, Адам и его бы съел. Марк Твен.
Олег Черняк.
Когда вокруг вроде и решетки были, и народу много, и обстоятельства стесненные, чувствую себя так, как никогда не чувствовал. Ну, класс вообще, это и есть состояние свободы.
Когда идешь на работу с удовольствием, а обратно с еще большим удовольствием, это и есть счастье.
Алина.
Самая большая несвобода мы сами себе устраиваем. Мы ходим на нелюбимую работу ради того, чтобы получить деньги, чтобы эти деньги отнести в магазин, чтобы купить очередную ненужную вещь. Но мировоззрение и мозг повернут так, что в эти моменты, что нам хочется лучшего. Лучше для кого? Для внешнего мира. А этим мы загоняемся не в свободу. Постоянно контролируют. Это тоже не свобода. Но ты отношение к жене измени, или также к мужу. Все, что мы делаем, мы не можем смотреть на ситуацию с другой стороны. Если посмотреть на одну и ту же ситуацию с другой стороны, перевернешь сознание, ты получаешь, да тебе эта вещь вообще, эта стиральная машинка за 40 тысяч не нужна. У тебя прекрасный муж, но ты просто ведешь себя так, что в ответ получаешь то же самое. И при этом мы еще устанавливаем границы, которые загоняем в себя этими границами, тоже не свободу. Ты типа это не делай, не это не так-то. Нездоровые границы. Границы должны быть свои, чтобы они были комфортны тебе.
Свободные люди отказываются жить в мире безнадежности и мрака.
Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Изучал, разбирался. Несколько культур, допустим, религиозных, так и несколько систем государственной власти, воровского мира. Понял, что все, что в этой жизни, с чем и с какими культурами я сталкивался, они все взяты из Библии. Там есть модели государств, модели правления, четкие инструкции, описание ситуаций. Я знаю, у меня внутри правильное основание. Они убирают всякую суету, ненужные вещи, учат нас концентрироваться на важном, а второстепенное убирать, чтобы обрести свободу. Ищите прежде Царство Божие, правда Его, и все приложится вам.
Покажи мне, кто не раб. Один в рабстве у похоти, другой у скупости, третий у честолюбия, и все у страха. Человек, думающий, что он свободен, подобен брошенному камню, который думает, что он летит. Ууу, клево, я лечу. А в конце что? Бряк. Мы все рождаемся на малое время на этой земле.
Свободу обрету только на небесах. Пока я здесь на земле, я всегда буду заложником какой-то ситуации.
Свобода наша очень относительно, как и у наших слушателей. Однако, важен тренд. Ты идешь от большего рабства к большей свободе, или тебе нравятся котлы с мясом? И ты шконкой полностью довольна, такая теплая, замечательная, и все прекрасно. То есть рабство, правильно говорил кто-то из вас, это внутреннее ощущение. Я раб системы, я раб лампы. Да, у меня длинная борода, я все могу, а живу в лампе. Вот подумайте, до свидания.
Возраст человека делится на 4 стадии. Детство. Вы отлично выглядите.
Венец творенья дивная Диана.
Четвертый этап. Вы прекрасно держитесь.